Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для вопросов атеиста. Если вы атеист, то добро пожаловать, мы здесь очень любим атеистов. Если вы не атеист, но у вас есть вопросы атеиста, то тоже добро пожаловать, давайте вместе об этом подумаем. И вопросы можно присылать разными путями, можно оставлять их на нашем сайте theos.media. Можно присылать мне их на почту напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Если вы нас слушаете в повторе, можно использовать тот же ящик asksergey@list.ru. Он у меня полежит, значит, до эфира. Я потом отвечу, когда будет следующий уже эфир. Итак, добро пожаловать с вашими вопросами. И я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы продолжаем выходить в эфир, которые посылают свои 100, 200, 300, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте theos.media. Там будет такая большая красивая кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту вот передачу, то, что тоже очень возможно, наберите в любом поисковике Сергей Худеев, Теос Медиа, Сергей Худеев, Теос Медиа. И там первая ссылка будет вести на страничку моей передачи. Итак, добро пожаловать. Вот у нас уже есть вопросы. Так, если Бог существует, почему Он не явен для всех? Почему Он тогда так тщательно скрывается? Потому что цель Бога – установить с нами отношения семейной близости, отношения любви. Цель Бога – стать нашим другом, вести нас в свою семью. Так написано, веровал Авраам Богу, и это вменяемо в праведность, он наречен другом Божиим. И вот мы можем войти в эти отношения дружбы с Богом только в ситуации, когда эти отношения носят непринудительный характер. Нет такой вещи, как принудительная дружба. И для этого Бог как бы отходит в сторону. Если бы бытие Бога, Его присутствие было бы чем-то неизбежным, что мы не могли бы отрицать при всем нашем горячем желании, мы не могли бы свободно Его избрать. Мы не могли бы встать на Его сторону, мы не могли бы стать Ему друзьями. То, что Бог, присутствие Бога непринудительно, создает такое пространство для выбора, пространство свободы, в которое мы можем свободно избрать Бога и свободно встать на Его сторону. Я попробую это проиллюстрировать примером. Есть такой бродячий сюжет в сказках народов мира про то, как кто-то высокопоставленный, принц, эмир, в общем, кто-то очень могучий и властный, хочет вступить в брак, но он хочет вступить в брак по любви. Понятно, что если он, будучи верховным правителем, заявит о том, что он хочет вступить в брак, у него там отбоя не будет, но это будут все женщины, которые хотят вступить в брак с его статусом, а не с ним самим. И он переодевается в одежду простолюдина, спускается к обычным людям, и он начинает жить среди них, как обычный человек, до тех пор, пока не встречает женщину, которая полюбит его, как обычного человека. А потом он ей уже откроется, как принц. Потому что он хочет, чтобы его полюбили, а не его статус. И не из страха и не из желания каких-то благ были с ним, а по любви. Вот Бог хочет выстроить с нами отношения любви, отношения доверия, близости, дружбы. И эти личные отношения, они невозможны в принудительном порядке. Они возможны только, когда человек это свободно избирает в ситуации, когда мог бы и не избирать. Вот наша, да, Богу, наша готовность и желание быть Ему друзьями, оно возможно только в ситуации, когда мы можем сказать «нет, у нас есть такая возможность». Присутствие Бога не является чем-то принудительным. Как говорил Блез Паскаль, Бог дает достаточно света тем, кто ищет света, и достаточно тьмы тем, кто ищет тьмы. То есть мы находимся в ситуации, когда у нас есть возможность свободно избрать Бога, свободно пойти к Нему, свободно искать Его. И когда мы Его ищем, Он всегда отзывается. Всякий ищущий находит, всякому стучащему отворит. Поэтому вот Бог оставляет нам такое пространство свободного выбора. Его присутствие не является принудительным. Как объяснить бесконечные войны, которые происходили во имя религии? Тем, что надо разделять причину войны и нужно разделять пропаганду. Значит, причина войны, она носит политико-экономический характер. Потом война, воюющие стороны могут использовать религию в качестве инструмента пропаганды. Религия сама по себе причиной войны не является. Я как-то читал книжку, и сейчас и не вспомню автора. Но вот один американец, который отличался большим занудством, очевидно, по жизни, он столкнулся с утверждениями, что религия – причина всех войн. Он полез в справочник трехтомный войн и военных конфликтов и внимательно выписал оттуда все конфликты, которые имели, возможно, религиозные причины, и там было 7%. То есть вот войны, в которых люди заявляли даже открыто, что они воюют за свою религию, это 7%. При этом, да, есть феномен использования религии в пропаганде, но это другой совершенно момент. Мы можем вспомнить, что два самых разрушительных конфликта в истории человечества, Первые и Вторые мировые войны, не имели никакого отношения к религии. Там можно упрекать церкви, особенно вот в Первую мировую, когда они были еще влиятельны, что они этому не воспротивились, что они все заняли патриотическую позицию, но никто даже не пытается сказать, что Первая мировая война была религиозной или Вторая мировая. То есть ситуация, когда религии нет, люди все равно отлично себе воюют по чисто идеологическим мотивам или по, в общем, ситуации, когда на религию это списать никак нельзя, в принципе. Более того, даже если мы посмотрим в историю, самый такой классический пример религиозной войны – это 30-летняя война в Европе, которая закончилась Вестфальским миром, там, признанием, что кого власть, того и вера, и так далее. 30-летняя война, она не была чисто религиозной, потому что, например, в ходе этой войны Франция под руководством кардинала Ришелье воевала с католической Испанией, поддерживая при этом протестантских повстанцев против Испании. То есть Ришелье, очевидно, исходил не из того, что он католик, и он должен быть за католиков, а из того, что он француз, и он должен бороться за государственные интересы Франции с Испанией, а что Испания, она тоже католическая, но это его не очень напрягало, видимо. То есть в реальности мы видим, что религия не работает как причина войн. Причина... Сначала у нас возникает война, потом, конечно, пропаганда какой-нибудь из воюющих сторон, она вполне себе может апеллировать к религии, это сколько угодно. Но это уже вторично, это уже пропаганда подтягивается. Примерно так же, как пропаганда в более поздней эпохе, она апеллирует к науке, к социальной справедливости, к правам человека. Если вам в средние века нужно было напасть на соседа, то вы говорили, что это сосед еретик или пособник еретиков. Там. В общем, какие-то ему религиозные претензии предъявить. Если вам нужно напасть на какую-нибудь страну, там, скажем, в конце 20-го, 21 веке, то вы должны сказать, что он права человека нарушает. Гадина такая. Вот надо поэтому его свергнуть, потому что он жестокий тиран. То есть люди использовали в качестве предлога для войны то, что у них было под руками. Была религия, использовали религию. Были какие-то светские идеологии, использовали идеологию. Причины войны, они, в общем-то, не... Их надо искать в военно-политическом анализе, а не в пропаганде. Потому что пропаганда будет ссылаться на религию, на науку, и на что вам будет, на что ей будет выгодно сослаться. Разговор о том, что религия – причина войны, это просто типичный пропагандистский штамп, который, ну, никакого отношения не имеет к реальности. Евгений, чем плохо, по-вашему, иметь любовников и любовниц? Если есть такие потребности, жену устраивает. Ну, что касается, там, жену устраивает, это, ой, как вам сказать, это ситуация, с которой ей приходится мириться, а не ситуация, которая ее устраивает, тут нужно различать. Потому что я не могу себе представить ситуацию, когда женщина устраивает, что мужчина ей изменяет. Это примерно как мужчину не устроит, если жена ему будет изменять. Это почему-то обычно исходит от мужчин все время. Я как-то не сталкивался с женщинами, которые бы говорили, что я вот изменяю мужу, и его это устраивает. Обычно я сталкиваюсь с мужчинами, которые говорят, я изменяю жене, и это ее устраивает. На самом деле важно, что это тяжкая обида и несправедливость по отношению к второй половине, которой ты обещал любовь и верность. Даже на чисто человеческом уровне. Вот, ты не хотел бы, чтобы тебя обманули, ты не хотел бы, чтобы твою любовь оскорбили, ты не хотел бы, чтобы над тобой посмеялись. И ты не должен так поступать по отношению к другим. Тебя бы там, глубоко огорчило, если бы тебе жена изменяла, ну, соответственно, ты не должен изменять. Это очень простая вещь, понятная на чисто человеческом уровне. Но есть еще уровень духовный. Есть Божья заповедь не прелюбодействовать. Почему? Потому что брак – это нечто очень высокое и святое в очах Бога. Бог есть любовь. И Бог есть любовь верная, неотступная. Бог надежен, на Него можно полагаться. Бог не бросит. Бог всегда будет с нами возиться. Бог верен. И Бог хочет, чтобы мы были верны. Бог создает брак как вот то место, где люди учатся любви и верности, где люди учатся жертве в том числе. И брак – это нечто святое в очах Бога, и внебрачный секс, и особенно прелюбодеяние, особенно нарушение брачной верности – это то, что разрушает ваши отношения с Богом, это то, что выводит вас за рамки спасительной веры. Это, увы, грех, который несовместим с вечным спасением. До тех пор, пока человек его не оставит, в нем не покается. Ну, и еще надо сказать. Понимаете, когда человек не верит в жизнь вечную, блаженную, у него, естественно, возникает желание съесть все вкусные конфеты, которые только есть, там, насладиться всем, чем только можно, до тех пор, пока я еще там функционирую в качестве мужчины, потому что, ну вот особенно, когда человек становится лет 40, и он понимает, что, значит, он лысеет, сидеет, его здоровье ухудшается, он уже, ему уже никогда не будет 25, и он там начинает метаться, ищет себе молодых любовниц, которые бы вот как-то его бы убедили, что он еще крепкий, что он еще энергичный, что с ним все в порядке. И это, ну, проявление отчаяния, потому что, да, мы все стареем, мы все ветшаем, мы все умрем. Но христианин верит в вечную жизнь. Я ничего не теряю в этой жизни. Абсолютно. Бог даст мне жизнь вечную и блаженную. Я абсолютно счастлив в том смысле, что вот все блага, которые сделают меня абсолютно счастливым, у меня есть. Мне не нужно бояться, что вот я умру, не съев там каких-то вкусных конфет, потому что впереди у меня вечное блаженство, впереди у меня жизнь вечная и блаженная. И для того, чтобы обрести это вечное блаженство, эту вечную жизнь, я должен пребывать во Христе, хранить его заповеди. Одна из этих заповедей – не прелюбодействуй. Вот когда мы обретаем веру, мы понимаем, что впереди у нас вечная жизнь, мы научаемся любить наших близких, прежде всего нашу семью, и мы понимаем, что не нужно нам гоняться за какими-то удовольствиями, сладкими конфетами, потому что ничто от нас не уйдет. У нас будет и жизнь вечная, блаженная. Вера – это акт свободной воли, если вы решаете поверить. Фернандо Кортес пишет. Акт свободной воли, если такое вообще может быть, это сходить в церковь покреститься. Вот это акт свободной воли, но убеждения от этого не изменятся. Они какими были до процедуры обряда крещения, такими останутся. Если вы считаете, что убеждение можно выбирать, выберите стать атеистом, посмотрю, как у вас получится. А почему я должен выбирать стать атеистом? Я выбрал стать христианином. Такова моя свободная воля. Я свободно решил быть христианином. Я в этом пребываю. Поэтому убеждения мы как раз меняем. Вот я столкнулся. Мы их меняем постоянно. Вот в каких-то маловажных вопросах мы их меняем постоянно. Вот я считал одно, у меня были одни взгляды там, на какие-то исторические события. У меня вот отложилось так. Из каких-то детских книжек. Потом я прочитал, что нет, это все по-другому было, события по-другому развивались, и я изменил свои убеждения по этому вопросу. Или люди меняют в чем-то более важном, например, убеждения в каких-то медицинских вопросах. Вот какое-то время люди считали, что, знаю, героин – это хорошее укрепляющее средство. Потом оказалось, что это страшный наркотик. Люди получили новые данные, пересмотрели свои взгляды. Мы постоянно пересматриваем свои взгляды, рассмотрев какие-то новые данные. Просто обычно мы это делаем в каких-то маловажных вопросах. А вера, конечно, мировоззренческий выбор, он более серьезен, но это именно выбор. Мы рассматриваем имеющиеся данные, и мы принимаем решение. Поверить, я принимаю решение принять, что это правда, и действовать, исходя из этого. И, конечно же, любая аргументация предполагает, что убеждения таки можно выбирать. Если их нельзя выбирать, то какой смысл был бы в попытках кого-то убедить? Какой смысл бы вести какую-то агитацию? Фернандо Кортес, вера – это так же, как мы верим врачам. Рядом не стояло. Врач – человек, обладающий научными знаниями. Эти знания подтверждены в тысячах клинических испытаний с одинаковым результатом. Поэтому мы верим не человеку в данном случае, а его диплому. Диплом может быть куплен, врач может быть психопатом и убийцей. Такие случаи бывали. Редко очень, но бывали. Есть масса народу, которая врачам не верит. Которые считают, что лечиться надо содой, медом и еще чем-то там, двумя ложками сметаны, которые вылечивают рак. А рак вообще придумала Биг Фарма. Ну, вы это видели, наверное, этого в сети полно. То есть доверие врачу – это именно доверие. То, что вы верите диплому – это именно акт веры. Вы верите, что вы диплом не украден. Вы верите, что вся система работает правильно. Вы верите, что данный конкретный человек не является сумасшедшим, который пытается вас убить. То есть речь идет именно о доверии в вопросе, который вы не можете проверить. Я что, знаю, что не украл этого диплома? Бывают случаи, когда люди украли диплом, человек украл диплом, и он вел медицинскую практику. Ой, вернее, это она бывает. Была женщина, и такое бывает. То есть вера – это именно готовность принять что-то на основании каких-то данных, каких-то свидетельств, но эти свидетельства не являются принудительными. Понимаете, вот есть люди, у которых есть причины не доверять врачам. Например, алкоголики. Алкоголики не верят, что пить вредно. Врачи все в один голос там говорят, что вредно. А алкоголик вам расскажет, а вот у меня был знакомый, там, не знаю, знакомый моего деда, там, который каждый день выпивал по бутылке водки, был здоров как бык, умер в 120 лет, подравшись по пьяни в тайге с медведем. Не поверит, потому что у него есть больная страсть, которая его вот заставляет думать так, как он думает. То есть доверие врачам – это именно доверие, это пример веры. Вот тысячи клинических результатов, мы же не видели с вами этих клинических результатов. Я доверяю в этом отношении специалистам. Да. Я считаю, что да, пользоваться услугами медицины можно и нужно. Да, вот наша ответственность за нашу жизнь и здоровье требует, чтобы мы обращались к медицинской помощи, когда нам это нужно. Но это именно акт веры. Потому что вот знать на уровне какой-то личной уверенности, что это так, это невозможно. Еще Фернандо пишет: «Бог дает веру каждому, кто за ней приходит, нужно только попросить». Это противоречие. Если у тебя есть вера, зачем о ней просить? Если нет веры, то к кому ты обращаешься? Если вы попросите у розового единорога дать вам веру в него, какая вероятность появления у вас такой веры? Нет, это не противоречит, совершенно обычная практика. Вот известный был такой писатель Марцинковский, он один из то ли основателей, то ли людей, которые стояли у основания баптистского движения. Он как-то задумался о Боге, он был неверующий, задумался о Боге, и он обратился к Богу с такой молитвой. Вот, «Боже, если ты есть, скажись». То есть молитва условная, молитва «если ты есть», она тоже возможна. И тот человек может просто попросить Богу, чтобы вот если Бог есть, чтобы Бог ему открылся. Иван, что иудеи отвечают на ветхозаветные пророчества об Иисусе, и почему уже, на ваш взгляд, они уперлись в неприятие их? Ну, по-разному они отвечают. То, что типовой ответ на 53 главу пророка Исаии, что речь идет о народе Израиля в целом. Но а там не может идти речь о народе Израиля, потому что страдалец, о котором идет речь, он страдает за грехи наши, и говорится о том, что не сделал греха, не Божий в устах его. Библия ни в коем случае не утверждает, что Израиль не сделал греха. Там постоянно подчеркивается, что Израиль, как и другие народы, это грешные люди. Ну и современный иудаизм, знаете, я немножечко почитал, когда я исследовал вот недавно, я этим занялся, тему реинкарнации и как нам ее оспорить. Оказывается, в иудаизме существует вера в реинкарнацию, в современном. И они, в общем-то, признают, что в Библии этого нету. Это появляется все по тому, как пишут сами иудеи, где-то в 9-10 веках, потом в 13 веке появляется какой-то авторитетный текст, который пишет какой-то иудейский мистик про то, что там Гилгул, переселение душ, что оно по-другому выглядит, чем в индуизме, но вот все-таки предполагается, что там душа, которая не выполнила задание, она может вернуться и отработать дальше. И современный иудаизм – это не библейская религия. То есть там вообще очень много чего никак не связано с Библией. Я читал даже вот Равина статью длинную про эту реинкарнацию, он там пишет, что, ну да, действительно, это не библейское совершенно верование, мы его восприняли от гностиков или по другой версии от каких-то маргинальных мусульманских групп, но Как вот в английском языке, там же есть куча заимствованных слов, он же не перестает от этого быть английским. Вот так и в нашей традиции много заимствованных верований, но она не перестает быть самой собой. Но, тем не менее, современный иудаизм – это что-то сильно отличающееся от библейской веры. Поэтому для них все пророчества могут не являться настолько важными, как для нас, настолько принципиальными. Но еще одна причина, по которой люди уперлись в неверие, понимаете, она является общечеловеческой. Ну, много кто уперся. Большинство людей вообще в мире уперлись, независимо от их происхождения. Дмитрий, как считаете, уныние можно отнести к самоубийству? И тогда человек негативно мыслит, вырабатываются гормоны, избыток которых разрушает организм. Уныние является грехом, конечно, но не грехом самоубийства конкретно. Но уныние является грехом. Я даже сам как-то удивился, когда об этом прочитал. Но уныние – это грех. И тут нужно, конечно, отличать уныние от клинической депрессии. Потому что бывает просто какое-то расстройство в организме, там, на уровне химии мозга. И тут человек должен идти принимать медицинскую помощь, и ему нужна и духовная помощь, и психиатрическая. Я знаю православных психиатров, которые церковные православные люди, которые считают чрезвычайно важным и полезным для человека, страдающего душевным недугом, вести церковную жизнь, но тем не менее они считают важным, что таблетки тоже нужны, что нужно человека также подвергать медицинской помощи, если он страдает именно клинической депрессией. Другое дело, что уныние – это то, чем я до своего обращения страдал, это не клиническая депрессия, это состояние, вызванное гордыней, пренебрежением к людям и такой неблагодарностью к Богу и к людям. Вот уныние в этом смысле, но определенно является грехом, и тут человек должен подумать, а почему я в таком состоянии нахожусь? Что я делаю не так со своей жизнью? Я еще раз подчеркну, что нужно отличать, конечно, бывает уныние в смысле греха, то есть состояние, вызванное неправильной жизненной ориентацией, неправильным жизненным выбором. Бывает депрессия как медицинская проблема. Поэтому если у человека депрессия в медицинском смысле, то да, конечно, его должны доктора лечить от нее. Но бывает уныние, вызванное именно тем, что человек неправильно себя позиционирует в жизни. Как я помню, у меня было острое уныние, связанное с тем, что я был гордым, надменным, куча претензий к миру, никакой благодарности. И на этом фоне я был очень одиноким, и от этого очень унывал. Но потом, когда я просто покаялся, обратился к Богу и перестал себя так вести, вот это уныние, оно и прошло. И вот такого рода уныние, оно, конечно, является грехом, и в нем нужно покаяться, нужно понять его причины, и нужно от него освободиться. Еще раз подчеркну в третий раз, что если человек страдает клинической депрессией, это другая ситуация, и ему следует в случае клинической именно депрессии обращаться к врачу. Евгений Елисеев. 10 прокаженных, они измучены, были болезнью, презрением людей, они услышали про него и поверили, пришли к нему. Иисус, наставник, помилуй нас. Чего они хотели? Прощение грехов или исцеление? Почему вернулся только один? Ну, прощение. Дело в том, что проказа, она лишала человека общения с Божьим народом, и, соответственно, это воспринималось как лишение общения с Богом. И проказа была таким образом греха. И вот Христос очищает их от проказа, он их лишает, он их дает им возможность вернуться к общению с Богом. Почему вернулся только один? Там интересно то, что он самарянин. Вот иудеи, они что сделали? Они действовали по инструкции. По инструкции в Ветхом Завете, если у тебя была проказа и прошла, ты должен прийти, показаться священнику. Священник должен удостовериться, что проказа сошла, и что теперь ты можешь вернуться к обычной жизни. Теперь ты можешь вновь участвовать в жизни народа Божьего. Самарянин, для него это было, наверное, менее важно все. И он побежал благодарить Иисуса. Но вот для людей, которые не пришли, они оказались неправы из-за того, что они решили действовать строго по инструкции. Владимир, почему решение о том, что у меня нет свободы воли, не может быть результатом процесса в мозге? Мозг обработал услышанное, сопоставил с ранее услышанным, прочитал, как компьютер вывел такое решение. По целому ряду причин. Аналогия мозга с компьютером совершенно невалидна, потому что компьютер – это инструмент. Это человеческий инструмент, который не обладает ничем похожим на субъектность. У компьютера не больше субъектности, чем у электродрели. Поэтому компьютер, обрабатывая информацию, он делает это по заданию человека, и компьютер существует только в качестве человеческого инструмента. Что касается, если у вас нет свободы воли, почему это не может... Понимаете, в чем дело? Тогда наша беседа невозможна. Вот вы обращаетесь ко мне с определенными доводами. Я могу эти доводы принять, я могу эти доводы услышать. Для этого я должен совершить ряд актов свободной воли. Вот я могу проигнорировать ваше сообщение, я могу начать отвечать на другой вопрос. Я могу вообще не вести эту передачу, я могу там смотреть в интернете ролики про котиков. То, что я выбрал читать именно ваш вопрос, это акт моей свободной воли уже. Более того, само отрицание свободной воли есть акт свободной воли. И поэтому вы немедленно впадаете в логический абсурд, как только вы пытаетесь ее отрицать. Почему это не может быть результатом процесса в мозге? Потому что вы не можете обращаться с аргументацией к процессам. Процессы развиваются в соответствии с физической причинностью. Они не обладают субъектностью. Знаете, я привожу этот пример часто. Фотография ходила по сети, какой-то огород, и человек там посадил брюкву и вывесил плакатики. «Брюква! При! Брюква! Ты можешь!» Ну, и это ходило как смешная шутка, потому что мы знаем, что обращаться к брюкве с мотивационными речами бессмысленно, потому что брюква как раз-таки лишена свободной воли. На то, как она будет расти, влияет солнце, влияют удобрения, влияют какие-то физические факторы, но совершенно не влияют увещевания. Процессы в вашем мозге, они также физически детерминированы, как процессы в брюкве. И поэтому они не могли бы быть объектом каких-либо разговоров и увещеваний. Когда, понимаете, любой аргумент, он предполагает ряд просьб, обращенных к свободной воле. Вот всякий раз, когда я вам что-то говорю, я обращаюсь с просьбой «послушайте меня». А это значит, что вы можете меня послушать. Я не могу просить меня послушать процесс, который проходит по законам природы. Я не могу обращаться с такой просьбой к водопаду или к растущему дереву, или к той же брюкве. Любая попытка обратиться с разговором кому-то предполагает, что у этого кого-то есть свободная воля. Он может ко мне обратиться, он может меня послушать. И далее он может под влиянием моих аргументов изменить свою позицию. Это все предполагает с необходимостью, что у человека есть свободная воля. Когда мы обращаемся к человеку с доводами, с аргументацией, с увещеваниями, мы неизбежно обращаемся к нему как к объекту, как к субъекту, а не как к объекту. Людьми, в принципе, можно манипулировать. И я вспоминаю в таких случаях фильм был «Заводной апельсин». И еще книжка была «Заводной апельсин» Энтони Берджеса. И в этом фильме фигурирует такой отмороженный хулиган Алекс. И его поймали, арестовали, и его провели через такую экспериментальную терапию. Там, по-моему, был такой выбор, или ты всю жизнь сидишь в тюрьме, или мы тебя проводим через эту терапию. Он согласился. И терапия состоит в том, что ему показывают на экране какие-то сцены насилия, и при этом ему вкалывают какое-то вещество, и он начинает испытывать отвращение к насилию. Вот он больше не может поднять ни на кого руку, потому что как только он пытается кого-то ударить, ему становится очень плохо. И мы понимаем, что это не покаяние, это его не уговорили. Это не то, что к нему обратились как к человеку и побудили его изменить свою позицию. Нет, это не попытка убеждения. Попытка убеждения предполагает, что у человека есть свободная воля. Всякий раз, когда вы обращаетесь к другому человеку с какими-то словами, вы уже исходите из того, что у этого человека есть свободная воля. Он может обратиться к вам и услышать эти ваши слова. Есть очень хорошая статья или там интервью у Джона Сёрля, по-моему, даже переводили на русский. Ну, наберите Джон Сёрль «Свободная воля». Джон Сёрль, он сам атеист и материалист. Он считает, что сознание каким-то непонятным образом вырабатывается мозгом. Но он признает, что проблема свободной воли существует, и никаких проблесков ее решения с позиции материализма нет. Просто можете погуглить Джон Сёрль «Свободная воля». Но вообще говоря, вопрос о свободной воле я рассматриваю подробно. У меня есть статья целая. Роберт Сапольский и абсурд материализма. Она лежит на Азбуке Веры. Роберт Сапольский и абсурд материализма. Там я подробно все расписываю. Александр. Самое интересное, что блудный сын был вынужден возвратиться к отцу, так как голод одолел. Иначе бы гулял до посинения. Ни о каком покаянии речь не идет. Голод заставил. Все утверждают, что сын раскаялся и вернулся. На самом деле он был вынужден вернуться по причине голода. Если бы не голод, никуда бы он не вернулся. Ну да. Да, то есть он задумался о том, что надо бы мне вернуться по причинам самым невозвышенным. Он сказал, вот сколько у отца моего наемников избыточествует хлебом, а я здесь умираю с голода. То есть человек покаялся, потому что куда же ему деваться было. Это как люди каются на смертном одре, или как люди каются, когда они страдают алкоголизмом и чувствуют, что сейчас помрут под забором. Они каются, сидя в тюрьме. То есть люди часто каются в ситуации, когда им некуда деваться. Они начинают взывать к Богу, когда они оказались в большой очень беде. И вот Бог не гордый. Бог не говорит, ну вот, нет, вы должны были покаяться из чистой любви к Богу. Нет. Бог принимает людей, которые каются вот именно таким образом. Вот именно потому, что им стало плохо. Вот они искали помощи, и ни у кого ее не нашли, там пришли к Богу. Это обычно так и происходит. И Бог принимает людей, которые каются именно так. А потом уже, придя к Богу, люди начинают постепенно возрастать в вере. Но вот самое первое обращение к Богу, оно может быть просто на почве страха, на почве того, что мне некуда деваться, что мне негде больше помощи искать. Бог принимает. Бог не гордый. Надежда. Может ли прийти антихрист в отдельно взятой стране? Обязательно ли ему побеждать во всем мире? Ну, это зависит от того, в каком значении мы используем слово антихрист, потому что апостол Иоанн говорит о том, что пришло много антихристов. Вот. Антихрист в абсолютном смысле, антихрист, предсказанный в Священном Писании, он воцарится над всем миром. Говорится, что поклонятся ему все народы. То есть он будет господствовать вообще над всем миром. То есть люди, бывает, что они пытаются выдать какого-то особенно неприятного им политического деятеля за антихриста. И в собственном смысле он не является антихристом, потому что антихрист будут господствовать над всем миром и принимать богоподобное поклонение. То есть он сядет в храме Божьем, как Бог, выдавая себя за Бога. Но при этом антихрист, есть такие предтечи, прообразы антихриста. И мы можем говорить, что какие-нибудь диктаторы, принимавшие богоподобное поклонение, как Гитлер или Сталин, или кто там у них был в Северной Корее, Ким Ир Сен, наверное, вот любимый вождь и учитель, они такие прообразы антихриста. В том плане, что вот антихрист – это вместо Христос. Это тот, кто принимает поклонение, которое принадлежит только Христу. Тот, кто пытается занять место Христа в умах и сердцах людей. Потому что слово «анти», оно значит не только «против», оно значит «вместо». Тот, кто пытается занять место Христа в сознании людей. Тот, кто пытается выдать себя за Спасителя. В этом отношении ближайший пример антихриста по времени к Новому Завету – это, конечно, римские императоры, которые себя объявляли спасителями и которым поклонялись люди, как богам. Какой-то политический деятель, может быть, нам очень глубоко неприятен, вызывает наше большое негодование и возмущение, но если он не окружает себя богоподобным поклонением, мы его не можем в антихриста записать. Это, так сказать, квалифицирующий признак антихриста – это то, что он пытается занять место Христа, его окружают богоподобным поклонением. Он требует преданности и доверия, которого может требовать только Христос. Другие прообразы антихриста – это лидеры тоталитарных культов, вроде Сёка Асахар или Дэвида Кореш. Они подчиняют себе какие-то, или там преподобного Джима Джонса, они подчиняют себе какие-то относительно небольшие группы людей. То есть мы можем говорить, что антихрист – это вот такой прообраз антихриста, не антихрист в абсолютном смысле. Мы можем говорить, что да, вот какие-нибудь тираны, которые себе требовали богоподобного поклонения, как римские императоры или тираны 20 века, мы их можем назвать антихристами в этом смысле, в смысле предтечи антихриста. Антихрист в абсолютном смысле, он воцарится над всей землей. Ну и нам не стоит ругаться, использовать слово антихрист просто в качестве ругательства. Человек может быть в высшей степени ужасным злодеем, но слово антихрист к нему может совершенно не подходить, потому что антихрист, он тот, кто принимает поклонение, предназначенное только Христу. Так, моральные интуиции, как месть, ксенофобия и насилие, даны свыше, как и сострадание и так далее, или все даны Богом и все повреждены? Какие основания доверять испорченному? Ваша душа повреждена меньше, как это узнать? Значит, моральные интуиции, они... Понимаете, есть инстинктивные порывы, есть моральные интуиции. Это разные вещи. У меня может быть инстинктивный порыв помочь нуждающемуся ближнему. И это может быть проявлением чего-то, что выработалось в глубинах эволюции, когда мы там предположительно бегали по Африке и охотились группами, мы должны были проявлять взаимовыручку. И это может быть инстинкт. С другой стороны, ксенофобия может быть инстинктом. Там соседние обезьяны подлые, хотят украсть наши бананы. А вот мы пойдем и украдем их бананы, мы будем большие молодцы. Это может быть частью нашей биологической природы. Это может быть частью нашего животного начала. Нравственные интуиции, они помогают нам разбираться и решать, вот этот хороший у меня природный порыв, а этот нет. У меня есть природный порыв кому-то помочь, я должен ему следовать, потому что это сообразно нравственному закону. У меня есть инстинктивный порыв кого-то атаковать, и я должен его подавлять. То есть нравственный закон – это то, что существует поверх наших инстинктивных порывов. Это то, что помогает нам разбираться между этими инстинктивными порывами. Недавно прочитал такой пример. Человек вырос в Так, вырос в гетто среди насилия и преступности, не видел ничего, кроме наркоманов и бандитов. Тоже вырос наркоманом и бандитом. Отвечает ли он за свои поступки? Обладает ли он свободной волей? Он обладает свободной волей, безусловно. Другое дело, что Бог в курсе всех его обстоятельств. У Авы Дорофея есть очень известный пример, как пираты похитили двух девочек, продали в рабство. Одна попала к благочестивой подвижнице, а другая попала к бандерше. И Ава Дорофей говорит, что, конечно, они выросли в разных условиях. Если они впадут в один и тот же грех, то, конечно же, Бог будет судить их по-разному. Бог будет входить во все обстоятельства их жизни. То есть, да, мы не можем судить других людей, потому что мы не знаем, как они дошли до жизни такой, какие у человека были природные задатки, где он вырос, какие факторы на него влияли. Мы не можем знать, чем обусловлены его поступки. Но Бог знает, и у человека всегда есть выбор. Человек всегда может решать, как он будет поступать. И бывали случаи, когда люди, которые выросли в благополучных семьях, становились преступниками. И бывали случаи, когда люди, которые выросли в трущобах и в самых безобразных криминальных районах, они потом вырастали совершенно добропорядочными людьми. Вы знаете, есть книга «Крест и нож», забыл автор, какой-то был служитель протестантский, который специально проповедовал, ходил в такие погибшие районы, какой-то местной гопоте и отморозком. И он в итоге много кого обратил. Люди каялись, люди оставляли свою прежнюю жизнь, люди менялись. То есть выбор в этой ситуации существует. Даже если человек вырос там в крайне неблагополучном районе среди каких-нибудь бандитов. Слышали ли вы об экспериментах Либета? Доказывают ли они отсутствие свободной воли? Слышу, собственно, сам Либет говорил, что не доказывают, потому что все, что им показывают, это потенциал готовности, что у человека потом есть возможность последовать этому потенциалу или нет. Ну, например, я иду мимо киоска с сосисками, и у меня возникает потенциал готовности. Я могу сожрать сейчас эту сосиску там, с луком, с картофельным пюре, с солеными огурчиками, все это вот взять, навернуть. И у меня возникает такое желание, и если бы кто-то отслеживал мой мозг, он бы, наверное, мог сказать, что оно у меня возникло. Но у меня есть возможность сказать «нет». У меня есть возможность сказать «нет», это вообще пост сейчас, и вообще это нездоровая еда, ее лучше не есть. Поэтому то, что у человека возникает потенциал готовности, просто указывает на то, что у нас мозг как бы нам предлагает такой доклад. Вот ты можешь поступить так-то. Но у тебя есть свободная воля, ты можешь сказать, а вот и не буду. Поэтому эксперименты Либета, они отсутствие свободной воли никак не доказали. И сам Либет, кстати, ничуть не претендовал. Он как раз говорил, что свободная воля существует. Но я вижу, что время нашего эфира уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за внимание и за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но уже пора прощаться. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».